пригласим сюда поэтессу, человека, который и знаком был с Юрьевичем, и делал замечательные интервью с Валерией Леонидовной. И, кроме того, просто не только радиожурналист, но достаточно интересный поэт. В свое время нас познакомила Рима Федоровна Казакова. Она очень ценила Татьяну Марковну Пономареву и много очень добрых слов говорила мне о Татьяне Пономаревой. И еще хотелось бы отметить, что в 1999 году Таня была участником первого совещания молодых писателей Переделкина, который проводила Рима Федоровна Казакова. И у нас вот есть такой замечательный снимок. И я рада, что вот прошли 10 лет, и по-прежнему Таня очень активно работает, и она здесь с нами. Пожалуйста, Таня.
Я попробую без микрофона, если вы не против. Раз уж тут упомянули Риму Федоровну Казакову, которая мне посчастливилась практически 2 десятилетия знать, но и дружить с ней, быть в коже в дом, то я начну с того, с чего начинать не собиралась, а именно с прозы. Хотя у меня прозы совсем немножко. Но почему именно с прозы? Я прочту, те, кто были в Гданьске в прошлом году, это слышали, и тем не менее, милый такой очень коротенький рассказик. Я его написала в поезде, который ехал в Калининград. Мы тогда отправлялись по дороге в Гданьск, в этот замечательный город. Так случилось, что я была на кафе, и я так обрадовалась, что, боже мой, есть свободное время. И не надо ничего делать и суетиться. Вот, вот это вот пространство четыре стены, я, и можно делать что угодно. Я подумала, боже мой, надо что-нибудь написать, тем более вот где-то там внутри это все свербело. И вот этот рассказик я стала писать. Зашла проводница, очень предупредительная, милая женщина. Что вы делаете? Да вот, знаете, тут вот, а мы тут плюшками балуемся. Ну, рассказик решил написать. А вы потом прочтете? Забегая вперед, хочу сказать, я действительно потом ей прочла, тем более он действительно короткий. Она немножечко растрогалась и сказала, а в моей жизни такого не было. И вдруг я поймала себя на мысли, что, в общем-то, то, что я написала, это было не со мной, я это придумала. И тут же вспомнила Риму Казакову, которая в свое время мне говорила, что профессионализм – это когда ты придумываешь своей лирической героине судьбу, какие-то эпизоды, любовь, все что угодно, ты придумываешь. А читатели считают, что это автобиографично. Вот когда я увидела вот эта вот простая женщина, проводница, растрогалась на мною придуманной, в общем-то, незатейливый сюжетец, я подумала, черт побери, неужели и я приближаюсь к тому состоянию, имя которому профессионализм. Короче говоря, я начну с рассказика, а потом те самые стихи, благодаря которым в свое время Рима Федоровна взяла меня за шкирку и пинками отправила в Союз писателей Москвы. Я не старалась, не хотела, не потому что не хотела, а просто, ну как-то, у меня есть профессия, я журналистка, там сидят писатели, ну, каждый занимается своим делом. Если бы не она, я бы не вступила, ну вот и проза пошла. Может быть, даст Бог, через какое-то время и роман свой допишу, который вот как-то никак не дописывается, времени не хватает. Ну вот пока маленький рассказ. Это было давно, поздней осенью, в старом саду Эрмитаж, что в центре Москвы, на самой дальней от входа скамейки. Нескладный лопоухий студент читал мне Мандельштама. Наизусть взволнованно и вполголоса, вдохновленной самой поэзией, моим вниманием и тем, что я сидела так близко. А я то вдруг неожиданно порывалась уйти, то сразу перед домом соглашалась остаться, отчего в ее блестевших в свете одинокого фонаря глазах волнение то и дело сменялось смятением. Так мы и просидели до закрытия сада. Но стоило нам выйти за ворота, как откуда ни возьмись, повалил первый снег. И тут моего тихого, романтичного студента
охватило бесшабашное волнение и веселье. Он прыгал вокруг меня с поднятыми к небу руками и забавно радовался собственным большим следам, оставленным на разом побелевшем асфальте рядом с моими маленькими. А еще он все время удивлялся, почему я не хочу вальсировать без музыки, как это делают снежинки, и бесконечно повторял: «Разве ты не знаешь, какая это хорошая примета? Разве ты не видишь, что это судьба, сама судьба?» А потом он долго провожал меня домой по ночным улицам, сразу ставшей зимней Москвы. Я даже позволила поцеловать ему себя у подъезда. Я оставила его там, у входа, и он молча смотрел мне вслед, пока я поднималась вверх по длинной, тускло освещенной лестнице. «До завтра!» — понеслось мне вдогонку. «Прощай!» — крикнула я в ответ и закрыла за собой дверь. Ну что тут было делать? Я не любила студента. Я любила стихи Мандельштама. Ну, а теперь стихи. Сначала прочту такое женское стихотворение. «Мы исполнили все, что природой положено. Рядом с нами мужья, наши дети растут. Отчего же тогда мы такие тревожные? Отчего мы не сбросим сомнения пут? Продираясь сквозь время и памяти заросли, мы несемся к годам, что от нас далеки, где мы выбрали тех, что таскали нас в ЗАГСы, а не тех, что свои нам читали стихи». Ну, такое дорожное стихотворение. «Когда в права вступает лето, весну напрасно не зови. Сорокалетняя Джульетта, тебе ли грезить о любви? В наивных сказках мало были, все реже да, все чаще нет. Ведь паруса давно уплыли, и серый цвет не алый цвет. Пусть, увы, дни невосполнимо, но губы шепчут, не беда. Я молода, и я любима, пока любима, молода. Вершина лет, любви вершина, той самой, что одна в веках. А мы сидим с тобой в машине и говорим о пустяках. Любви крылатость необъятна, а мы на взлетной полосе. Есть путь туда, есть путь обратно, летит Успенское шоссе. Летим без устали, без срока, но и усталость нам сладка. И не отпустит нас дорога, то рядом лес, то облака. Как откровение беспечно, и ночь не тяжела без сна. Но если молодость не вечна, зачем же дразнит нас она?»
Так классно.
Одно такое верлибровное стихотворение. «Если бы я в одночасье летать научилась, тогда бы я бы не стала на землю смотреть сверху вниз. Я бы не стала, я не страха боюсь. Я боюсь, что покажется малым все, что дорого было, что было таким необъятным. Мне отваги достанет летать, лишь бы силы хватило. Так взлететь, чтоб с вершинами гор говорить мне на равных. Облачусь я в меха облаков и предстану пред ними, древним родом горда, как прямая наследница Евы. По вершины, не каждая снежная, все королевы. Мне понятно, как трудно стоять высоко, непреклонно. И хотя смельчаки вас не раз покоряли, напрасно. Вы, как гордые женщины, смотрите все непокорней и тем самым маните и дразните новых героев, победителей, вашей красою давно побежденных. О, вершины, мне вашу судьбу разделить не придется, но я к вам прилечу, если на сердце станет пустынно, чтобы вновь этот трепет познать и дыхание тяжесть, чтобы опять ощутить этой вечности сиюминутность. И кому, как не вам, моих дум распознать обнаженность, мои горы, лишь к вам обращусь я с вопросом тревожным. Почему я ищу его там, вот этой самой вершины, а встречаю внизу, на обратном пути, у подножия?» Ну, я говорю, верлибровный ем.
Ну, вот да.
Это из серии по мотивам.
Это не из молодой.
Я еще раз говорю, верлибровный ем, иначе я сказала верлибровный. Ну, чтобы немножечко вас повеселить, у меня есть такие более легкие, ну, почти юмористические стихи, вот если позволите. У меня такое есть эссе о мужчинах. Вот те, кто были в Гданьске, я это уже читала. Я специально его написала, потому что у меня давно так согревала мысль посмотреть на них таких родных, любимых и беспомощных со стороны. Ну, вот я думала, где бы их поместить, разные были варианты. Но я подумала, что автобусная остановка – это не то место, где они все разом и собрались. А вот, скажем, на выставке эротической фотографии, вот это пожалуй. Хотя речь, конечно, не об эротике, а просто это место действия. Но стихотворение называется «На выставке эротической фотографии». На выставке фоторабот паломников было немало. Жужжащий мужской хоровод, что в улье, кружился по залу. Дебряк с фотографий цветных глядели вполне благосклонно. На лысых, кудрявых, седых, Венеры, Данаи, Мадонны. Открыты со всеми на «ты», чтоб верил любой посетитель, что он и знаток красоты, и прелести женских ценитель. Когда в остительный взгляд мужчины сдаваться готовы, то каждый второй — супермен, и каждый второй — Казанова. Обманчивый сладостный хмель, но мужчины расправили плечи, а каждая фотомодель и манит, и дразнит, и лечит, слагая в простой акростих мужское, единое мнение. Вдруг гул междометий затих, и явью сменилось видение то. Женщина шла через зал, достойно, неторопливо. Красивое кто-то сказал, и все согласились, красиво. А ростом совсем небольшой добавил, красиво, жестоко. А лысый заметил, с косой, вздохнув от чего-то глубоко. А тот, что кудряк и курнос, подумал, да, профиль богини. Романтик-поэт произнес, что очи бездомные синие. Изящная, молвил толстяк, легка и стройна, как простинка, и даже поправил пиджак. Южанин воскликнул, блондинка. А женщина шла через зал, все ведая, все понимая. Красивая, мальчик сказал, старик прошептал, молодая. Одно стихотворение я прочту, оно не стихотворение, это такая шутка, я писала лет 5 сценарий для «Капустников в Цедре», но это вот такой резонерский номер встроенный, который я сама же исполняла, ну такой вот немножечко тоже о мужчинах, но компиляционный, если хотите, но просто чтобы немножечко так обстановочку сделать более легкой, я его прочту, ладно? Слова любви из уст мужчин. Не свеженькие, но комплимент. Галантность из-под нафталина, достоинство на монумент. На первый взгляд все безупречно, осанка, запонки, усы. Как он в любви клянется вечной, поглядывая на часы. Слова обыденные, неяркие, без выдумки, без красоты. Где дивный слог любви Петрарки? Где пиросмани? Где цветы? Иной сюжет другой картины. Спокойное сердце, трезвый взгляд. То очень скучные мужчины «люблю», заучно твердят. Давно придумано не нами. В любви и гномы велики. И любят женщины ушами. Дерзай, страдай, пиши стихи, мужчина! Обольщая даму к семейной жизни не готов. А больше всех он любит маму. Еще боится сквозняков. Всегда не понят, одинок, а видится, как равных нету. Чуть что сюда он не издох, и я жлавлю ему карету. Мужчина крошечное судно, а думает, что он фрегат. Что ж, обмануть его нетрудно, он сам обманываться рад. Мужчина с самого начала, лишь подмастерье его любви. Пусть ты далек от идеала, но говоришь, говори, хотя бы раз, глаза в глаза. Кто гнивал тот, кто грезит счастьем, любовью оскорбить нельзя. Нас оскорбляют. Изучайте. Ну и чтобы мужчинам не было обидно, монолог мартовской кошечки. Ну, тоже такой вот шуточный. Нам, кошкам, жаловаться грех. Всегда любовь, везде успех. Если с молоком ажур звучит довольный мурмур. Мы аккуратны, мы чисты. Ну то, что мальчики, коты. Их жаль, да выбор не богат. Или пират, или кастрат. Но у котов особый фарт, когда приходит месяц март. Готовы удивить весь свет числом одержимых побед. Что ж, среди кошек много дур. Звучит победный мурмур, и он уже отводит взгляд, а ты воспитанный котят. Твердили ж бабушки и нам, не верьте мартовским котам. Эй, вы, котяры на трубе! Сама гуляет по себе. Пусть и других глаза горят от бесконечных серенад. В конце концов мешают спать. Пойти что ли хвостик причесать? Эй, драчуны! Из-за меня спущусь пониже, мяу-мяу. Что за усище? Очень мил тот рыжий кот, что победил. Так я красивее, чем она, брюнетка с верхнего окна. Ах, месяц март, какой азарт! Нет, ты не кот, ты леопард! Что за напор? Ах, балагур! Лямур, тужур, турсыр, мурмур. Ну, я еще одно стихотворение прочту, и на этом закончим, и другие должны выступить. Но перед ним прочту одно двустишие. Я люблю краткие формы, у меня целый есть раздел афоризмов, но не буду вас заставлять, прочту всего один. Но это не афоризм, это просто краткое двустишие, а афоризм это отдельная песня. Мы встретились в океане, ты лодочка, я цунами. Ну, а теперь стихотворение, которое, в общем-то, я считаю программным. «Скачки» называется. Также называется и книга моих стихов, вот, предисловие которой успела сделать Римма Федоровна Казакова, чем я очень горжусь. Жизнь, что скачки, не знает меры, или верует вчетвером, власть, богатство, любовь, карьера нас позвали на ипподром. Кто в фаворе, а кто в отставке. И последний заезд, как бой. Но пора уже делать ставки. Я поставила на любовь. Легкомысленная фортуна обольщает надежды всех. Но зрители на трибунах подгоняют богатство бег. Как привычно берет барьеры, разменявшая седоков, осторожнейшая карьера. Я ж поставила на любовь. И под истивые крики «Браво!» Не меняя века, не масть, скачет крайне, скачет справа. Обольстительнейшая власть. У карьеры стальные нервы, а у власти победно стать. И богатство всегда из первых. Но умеет любовь летать. Мы часто, кони, бегут недели под пророческий бой подков. Но выигрыш мы поделим, если первый придет любовь.